Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Вот так звук истории.
Добрый день всем. Сегодня у нас будет история Латвии в ее литературе. И не только история, и современность даже, и, может быть, в основном, потому что здесь идет очень большое осознание как Латвии страны в этом номере иностранной литературы. И для этого мы сегодня встретились. Мы вам представили несколько номеров. Ведь представили и французский, мы представляли. Александр Ливерган здесь.
И скандинавский, и литовский.
Скандинавский, и литовский мы представляли. А тут еще валом прошли в прошлом году новые государства, которые образовались после Первой мировой войны. И мы с вами смотрели вот и Литву, и мы смотрели, мы сегодня будем смотреть Латвию. И я бы до этого, ну, сейчас как по Хармсу мы поступим немножко. Вот я вам расскажу, конечно, об Александре Яковлевиче. Но я вам расскажу,
это не главное.
Но это не главное. Расскажу я вам сейчас о Виталии Наумовиче сначала. Я хотел похвастаться одним номером нашего журнала. Спецвыпуск «Дилетанта». Это банковский выпуск, потому что мы его выпустили вместе с МКБ, но это не значит, что это история МКБ, это история финансов и банков. Здесь все очень красиво, от тамплиеров, которые изобрели аккредитив, как известно, и ломбардцы, и у нас и флорентийские банкиры, которые стали королями-королевами и герцогами, и генуэзский спрут банковский, и очень много, вплоть до вот Железного банка, пожалуйста, вот здесь у нас есть Железный банк против Железного трона. Запишите где-нибудь себе, пожалуйста, вы возьмите листочки и запишите. И с 10 июня будет он в продаже. Пока он там распространение для экономического форума. А Менделеева мы никуда не делали. Менделеева и пожар в Париже я представлял в четверг. И это уже в продаже с 23 числа. Третий номер мы сегодня представляем иностранной литературы. Ну вот, Саш, у меня сразу вопрос.
Наверное, по заглавию.
Почему-то страна.
Про это надо будет сказать.
Зеленые вороны, синие коровы – это прекрасно совершенно. Это мы еще поговорим.
Поговорим.
Здесь
про это, да.
Все вот помимо зеленых ворон и синих коров.
Не перепутать бы. Кто зеленый, кто синий.
Нет, да. Уж синие коровы. А синие коровы – это реальность ведь. Это абсолютная латышская реальность.
Ну да, это не французский импрессионизм.
Нет, это нет. И не это самое, почему у вас Ленин синий, я так вижу.
Вот.
Да, нет, это не то. Это действительно целая такая...
Равно как и зеленые вороны.
Зеленые вороны.
Изумрудного отлива, да.
Но здесь у меня, честно говоря, у меня не создалось сейчас вот такого целостного какого-то образа. Наверное, ни о какой литературе не может создаться целостного образа ни в одной стране. Даже в такой небольшой, как Латвия. У меня вот... А у тебя создалось какое-то...
Небольшой, очень значительный литературно, как выясняется.
Ну да.
По этому номеру. Нет, не создалось. И я бы сказал, что это скорее плюс, чем минус. Действительно, этот номер производит впечатление, я бы сказал, двумя вещами. Во-первых, своим исключительным разнообразием.
Угу.
А во-вторых, довольно и даже недовольно, а просто мрачным колоритом. Гораздо более мрачным, чем мы это наблюдали в литовском номере. Там тоже с мрачностью истории все было в порядке.
Ну,
мы понимаем.
Да, литовские там, я бы сказал, что и изначально литовский фольклор необычайно мрачный.
Да, да.
Я же рассказывал историю, как мой приятель пытался дочке почитать литовские сказки,
да,
а потом решил, что не надо пока.
Но что касается Латвии, да, то здесь гораздо большая укорененность Латвии в русскую историю. Все-таки литовская история, так сказать, вот после 18-го года и в революцию была менее связана с Россией.
А здесь-то да.
Да, и мы, кстати говоря, прочтем одно высказывание из этого номера, довольно забавное, про то, что про то, что Латвия должна извиниться перед Россией за то, что красные латышские стрелки охраняли Ленина и исполняли власть. Там есть такое высказывание. Поэтому, но здесь вообще много, много очень узлов, связанных и с гитлеровским нашествием, и с тем, что творилось в 40-м году в Латвии нами, угу. И потом.
И потом, в 45-м,
да, 46-м, да, да, 45-м, 46-м, и так далее, и так далее. И Курлянский котел, и Карельское восстание, после которого десятки тысяч бежали в Финляндию. И, слава богу, мало кто вернулся, потому что их, им сказали, что они могут вернуться, их не тронут. Можно себе представить, как их тронули. Поэтому много чего, много чего. И их связь с гитлеровской армией тоже. Так что здесь есть о чем поговорить.
И вот не зря было произнесено слово «котел». Слово «котел», потому что «котел» – это один из ключевых романов, который как раз...
Фрейманиса.
Фрейманис, который не так скоро выяснил, что он еще и писатель, потому что
он кинематографии
замечательный. И у меня, правда, здесь мое самое большое вот такое не то что замечание к литературе, но Фрейманис написал большой роман, роман как раз «Где котел во всех смыслах этого слова». Это и Курлянский котел знаменитый, в котором вот такое месиво конца войны, Второй мировой, невероятное.
И даже не конца войны, а когда кончилась война, он еще 2 недели посуществовало.
Конечно, потому что там было все в этом котле. Там были и немцы, и русские, и русские латыши, и немецкие латыши.
Да,
и зеленые братья, как вот зеленые братья красных, да, стрелков, вот здесь Сэм Стоун правильно пишет, и были партизаны те, партизаны эти, лютуют те, лютуют эти, никто ничего не понимает. Здесь смешение языков, смешение языков, смешение понятий, когда там человек разбирает латышскую фамилию в документах красноармейца,
да.
А потом находит письма на латышском языке, которые он пишет домой. Там ничего не понять. Причем то, что, на мой взгляд, не удалось в переводе, потому что я сначала, не мне судить, я латышского не знаю.
Да, я тоже.
Но... Дело в том, что когда было описание романа, оно мне показалось гораздо живее. Я понял, что оно в оригинале это что-то невероятное.
В этой вступительной статье.
Да, вступительной статье, которая предваряет публикацию отрывков из романа.
Да, и без которой никак нельзя. Потому что
абсолютно. И тогда мы понимаем. Но здесь воспроизведение диалектов, говоров, оно мне не показалось убедительным. Но это уже другие эстетские наши вопросы. Но это действительно что-то вот такое. Такое основополагающее для того, чтобы понять и самопознание Латвии, и понять Латвию.
И вот этот вот мрачный колорит, о котором я заговорил, в значительной степени создается именно Фрейманисом.
Да.
Вот этим романом.
Да.
Погружает нас во всю сложность и какую-то даже... какую-то даже бесперспективность истории.
Ну, вот бесперспективность, вот эта вот рефлексия по поводу истории, по поводу состояния Латвии, она идет очень во многих, не только художественных, и не столько даже художественных материалов, а вокруг, то, что и в номере представлено, вот и интервью, и публицистика.
Да-да, я вот тоже хотел про это сказать, потому что вот эта вся, так сказать, часть нон-фикшн, она тоже продолжает вот эту вот тему довольно такого мрачного мрачным, с довольно мрачным колоритом, потому что и Светлана Рыжакова,
да.
И интервью, которое названо «Я молчу».
«Я молчу», да, это очень важно. Интервью тоже оно к, да, кинематографу.
Да, это напрямую относится к кинематографу. Да. Это Кариш, который говорит о проблемах культуры Латвии и, по сути дела, говорит в точности о проблемах нашей культуры и взаимоотношения культуры и общества. Это все читаешь так, словно бы речь шла о России.
Угу. Да, это верно. И там очень важная такая вот получается.
Он очень раздражен, очень, очень скептично настроен. В общем, интервью.
Он
очень жесткое.
Он принимает такую вот позицию, вот сняв фильм о Мелании, вот это совершенно удивительная история. История женщины, которая провела большую часть, ну, очень значительную часть своей жизни в депортации. И там много кому помогала. И есть вот бывшие вот те дети, сибирские дети, которым она помогала. И был снят фильм, и она написала, пробуя как-то писать, начиная писать воспоминания, она написала получается, многотомные воспоминания. И здесь хороший был подход не делать это, собственно, изнутри, насколько я понял, Саша,
да.
А делать. И поэтому была приглашена швейцарская актриса, которая ей играет. И она сама озвучила и по-литовски, и по-русски, а по-немецки, язык, который у нее практически родной среди других языков Швейцарии, она должна была говорить с акцентом, потому что...
На диалекте.
Нет, она с акцентом должна была говорить, потому что это для Мелании это не родной язык. И вот это... Хитрая такая, хорошая артистическая игра, она, конечно, принесла, судя по всему, свои плоды. Но главное, это вот его размышления по поводу того, что такое наша история, что такое история
соотношение
Латвии,
культуры
и экономики, нынешнее положение, вроде бы как бы положение в Европейском Союзе и в НАТО. Вот эта проблема самоидентификации, проблема очень большого населения, которое с одной стороны и хочет быть гражданами Латвии, но хочет мультикультурности,
да,
тоже.
Ну и иммиграция, естественно.
Да, и иммиграция, которые вот рванули в Ирландию. Это называлось мне, когда я в Риге был, это так мне говорили. Рванули в Ирландию.
Да, да, да,
да, да. Только я напоминаю, что это номер иностранной литературы, «Страна зеленых ворон и синих коров». Это специальный номер, специально посвященный латышской литературе. Вот здесь говорят, главное понять латышских стрелков. Итьен, я не думаю, что это латышские стрелки, это понять латышских стрелков, это с одной стороны понять Латвию, потому что разных совершенно. Это абсолютно потрясающие были войска времен Первой мировой войны.
Очень эффективные, да.
Да, абсолютно.
И очень жестокие.
Дисциплинированные, ясные, стойкие, и которые разделились. И были красные латышские стрелки, были некрасные. Вот я помню, как говорили, эх, в Латвии говорили мне, какая бы у нас была армия у независимой Латвии межвоенной, если бы у нас Вацетис был бы главным военным стратегом и теоретиком. Если бы Вацетис был у нас, вот это такое эх, что бы было. Вот. Так что здесь...
Ну, а что касается красных, да, латышских стрелков, меня даже интересовал этот вопрос. Я спрашивал у литовцев, чем объясняется, что латыши все-таки интегрированы были так в русскую революцию, а литовцы нет. И они мне объясняли, что Латвия гораздо экономически была сильнее, там был сильный рабочий класс. И все это выдвигало очень многих сторонников большевизма. А в Литве всего этого, в христианской Литве этого не было.
Конечно. Несмотря на то, что вот даже и в этом номере очень многие говорят, и есть даже культурологическое эссе на эту тему, о домашней, о хуторской Латвии, но все равно...
Более близкая Литве, кстати говоря, да, да, очень сильные города.
Очень сильные города.
Да
очень...
и Рига, в отличие от Вильнюса, огромный город.
Рига. Ну, Вильнюс вообще был такой странный город всегда. А между двумя войнами он был вообще, Вильнюсский край был польским.
Польско-еврейским, да.
Да. А по национально он был больше польско-еврейско-русским, таким да. вот, чем там наибольшее число.
Каунас был скорее литовский.
Каунас да. это вот срединная Литва была. А вот в Латвии, но Латвия, с другой стороны, как и Литва, она очень этнически пестра. И пестра теми отличиями, которые мы не понимаем. Я встретился с...
Кстати, о ливах, да? Вот,
да, ливы, и не только ливы. Вот
со
здесь.
Своим фольклором, со
да,
своим представлением о жизни. Да. Это Запад, да?
Я брал интервью у президента Латвии, должен был там на радио брать, на Болткоме.
С нынешним?
Нет, это, да. было еще, это было еще несколько лет назад. И... Я как-то встретился с человеком, который просто меня узнал, он слушатель и смотрел на наши передачи. Я ему пили мы пиво. Вот и я у него спрашиваю, что спросить у президента. Он говорит, поставьте вопрос латгальского языка, чтобы его не диалектом считать, а языком. Это очень важно и внутри того, что мы считаем латышской Латвией.
А там много носителей этого языка? Да?
Много, достаточно много. Я этот вопрос задал.
Больше, например, чем шведов в Финляндии, кстати говоря.
Да, может быть, хотя там считается...
Два языка.
Да,
два
да,
официальных
да.
языка.
Да, да, конечно. Это всегда, как нас всегда учили, говорят, еще Латгалия, еще Курляндия, Курземе, Видземе, Латгали и Земгали. Вот это основные части всегда. Это так наизусть надо знать. Но вот я бы хотел сейчас еще сказать. Ведь, да, конечно, Латвия была гораздо более... внедрена.
В русскую революцию. Да.
И здесь и в номере этом напоминают многие люди, здесь напоминают, что, и как раз мы говорим, когда о котле, о других произведениях, люди многие напоминают, что с 18 по 20 год это была еще Латвия фактически было двоевластие. Двоевластие, Латвия вот такая, как мы ее считаем, вот та самая буржуазная Латвия в кавычках, и Латвия Стучки, Петриса Стучки, Латвия Красных Стрелков. Это было сурово.
Ну да, и какая мемуарная литература о русской революции 17-го года обходится без красных стрелков? Они всегда на переднем крае.
Но это тоже одна...
И на картинах, и в кино, да. и везде.
Но внутри советская трагедия это еще такая, потому что...
И, кстати, и в органах.
Да. И я очень хорошо помню в Риге, когда был музей, вот где сейчас музей трех оккупаций. Он от именно трех оккупаций. Был музей латышских стрелков. Там вот у дома Черноголовых и у собора Петра. И там было, что это такое? Мы идем с отцом и смотрим. Там 38-й. И я говорю, что это такое? Я еще маленький был, вот, хотя знал примерно, что там происходило. Но папа нарочно громко сказал. Наверное, эпидемия, сказал. И вот эта эпидемия, которая выбила все то, что еще и давала самой революции русской и установлению Конечно. Советской власти, Конечно. Давал латышский элемент.
Конечно.
Вот специальный у нас номер. Здесь есть и стихов довольно много.
Да, есть много стихов, есть много классики. Классики разные. есть и Рудольф Блауманис, который погружен в фольклор. Есть и Глитис, который создал отличный образ такого латышского... Никогда не знаю, как латышского, латвийского, что правильно. Наверное, это одинаково.
Ну, мы латвийское ты говорим говоришь? Чаще всего. Я не люблю слово латвийцы. Это вообще снова для меня не существует. Конечно, это латышское все надо говорить.
Латышского, ну да.
Конечно, латышского. Мошка любимая, мы ничего не путали, потому что мы вот именно отличие вот такое, которое мы часто путаем и считаем едиными балтийские страны и даже близкие по языку страны, как Литва и Латвия. Совершенно разные истории, разные психологии, да. Разные подходы.
И как они мне объясняли, они и сейчас, надо сказать, живут очень разные жизни.
Конечно, очень разные жизни.
Их объединяет разве что действительно большая эмиграция. Но тут эстонцы выбиваются, у них меньше гораздо.
Ну, да. Но они вообще другие. Я бы хотел, чтобы мы с вами послушали, как принято в этой программе. И давайте уж послушаем супер-супер-супер номер, как всегда, который одну из самых замечательных на свете мелодий. «Вей ветерок», а потом о Райнисе мы поговорим через после новостей.
Трогательная история Райниса, да.
Да, Райниса, Аспази, еще там есть третий еще персонаж.
Есть
да.
третий персонаж.
Но сейчас пока собственно песня, вот ее кусок песни «Вей ветерок» — это живое исполнение. Замечательно. Мы сегодня представляем латышский номер. Латышский, латвийский номер. Я так раздельно говорю. Журнал «Иностранная литература». Александр Ливергант, главный редактор журнала. И здесь, когда мы говорили о различиях среди разных балтов, я думаю, что и прусы были другие совершенно. Вот как, когда они были.
Это у которых прусский язык, да?
Да, да, да. Прусский язык. Есть хорошая вообще идея сделать прусский язык восстановленным языком вот такого замечательного образования, как Ленинградская область.
Которым занимался Владимир Николаевич Топоров.
Да,
прусским языком,
да,
не Ленинградская область.
Да, не Ленинградская область, а прусским языком. Но вот здесь меня так вот поразило замечание, когда мы говорили о разнице вот, в народах и в их исторической культуре и вот исторических привычках, Ира нам пишет, ну они же все католики, чего ж такие разные? Здрасте, пожалуйста.
Да, не совсем.
Невероятное, конечно, влияние именно протестантизма в Латвии, оно, мне кажется, вот определяющее.
Да, и главное, что это видно невооруженным глазом, стоит тебе пройтись по центру Риги и, соответственно, по центру Вильнюса, и ты видишь большую разницу.
Ну, конечно. И Рига, и город, который очень во многом был немецким, вплоть до Первой мировой войны. И как раз...
Что тоже ощущается.
Да, латыши, которые жили, это совершенно было другое, вот я бы сказал, другой слой. А вот немецкий, это был в основном...
И, кстати, немецкий язык бытует в Латвии, в общем,
да?
У старшего поколения по сей день, а в Литве его знать не знают.
И ни к чему, да. Оно совершенно и ни к чему
исторически. Потому что тогда на этом месте скорее польский.
Ну да, да. Вот. А здесь очень, очень важное. Интересное эссе было о латышскости и что такое вот национальный характер, который у вас здесь в номере есть. Ли?
Да.
Эссе.
Здесь много такого.
Да.
Мы остановились, если помнишь, на классике.
Да, остановились. Вот. Здесь вот история Яна Райниса, история Аспазии.
В том числе, да, история Яна Райниса, это эпистолярий, рубрика
да.
Эпистолярий. Ну, такая трогательная история, надо сказать,
очень
что художественного
просто...
уровня в ней нет никакого.
Абсолютно.
Абсолютно.
Да.
Она даже не просто сентиментальна, а слезлива, трогательна. Такая влюбленность сильно немолодого, знаменитого человека.
Ну, и это тоже такая жизнь в строю.
Да, но когда это читаешь более или менее подряд, а подряд это читать сложно, потому что это лишь небольшие фрагменты, отдельные письма, то ты видишь, как он, так сказать, вертится между сердечной привязанностью и, скажем так, жизненной привязанностью.
Но вообще это, конечно, фигура изумительная, Ян Райнис, и фигура Аспазии тоже очень.
Да, она же тоже литератор.
Да.
Совсем другого.
И, в общем, ранее литератор. Она, она стала известной до того, как стал известным Райнис.
Да.
И они познакомились до того, как он стал уже таким знаком, великим поэтом
да. Латвии. А его девушка, судя по всему, вот это вот, которое он пишет,
восторженно. Да.
Да, она, собственно, не к литературе вообще никакого отношения
никакого.
Не имеет. И, может быть, именно поэтому имела такие высокие шансы, так сказать.
Ну,
особенно примечательны его письма из Парижа. Насколько я помню, совсем незадолго до его смерти, которые он пишет вот своей возлюбленной. Которая ни о каком Париже ничего этого совершенно не знает. Аспазия – это европейский образованный человек. Это, это совершенно нет. Вообще очень забавно, что он...
И объясняет. Это одна, это к нашему вопросу Нотр-Дам, это старейшая церковь Парижа, построена в XII веке. Открытка и такой сухой комментарий в журнале «Изображается собор Парижской Богоматери» на открытке. Комментарий закадровый. Вот. Это милая история. И хорошо, что в Риге бульвар Аспазии снова вернули ему свое имя.
Правда, да?
Да, 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 да. Вернули. Там Яна Райниса бульвар и бульвар Аспазии.
Ну, это вот материал, вот этот эпистолярий, он такой, на котором читатель скорее, так сказать, отдохнет душой по сравнению с тем, что в других материалах, в общем, повторю еще в очередной раз, довольно мрачных в целом.
Я вернусь к эссе, такому культурологическому эссе, я вернусь, к которым вот именно такие основополагающие, может быть, реперные точки истории культуры и представлениях о жизни. И вот, конечно, здесь представление такой фольклорный, главный герой, конечно, эпический герой Лач Плесис, латышский, это, видите, с медвежьи уши, его медвежья всегдашняя шапка, и его главный враг, черный рыцарь Мелнис Брунинекс, потрясающая всегда история, как-то она очень всегда и задевала, но дело в том, что Дело в том, что Лачпрессис играет такую основополагающую роль. Это не просто персонаж, это средоточие очень многих представлений о жизни. С этим я согласен. Я немножко для строгости не согласен с выводами, что в латышском языке слово «likes» обозначает и время, и погоду, и много чего. Но
автору это нужно было, так сказать.
Автору это было нужно, но для строгости надо сказать, что латышский
язык... некоторая натяжка.
Не единственный, потому что во французском то же самое происходит.
Ну да.
То же самое. И это, но о том, что в языке вот это о представлениях о жизни, это действительно правильно.
Да. И... Знаешь, надо еще, наверное, все-таки сказать, вернуться к этим самым воронам и коровам и сказать, что это название, мне кажется, вполне удачное придумали составители. И в номере это название отыгрывается. Потому что номер начинается с очень, надо сказать, сильной, по-моему, вещи, такой в некотором смысле латышской школы для дураков. Mm-hmm. Роман Кристины Ульберга «Зеленая ворона»,
да.
Где «Зеленая ворона» в сущности представляет собой нечто вроде «Белой вороны» по-русски, потому что это психиатрическая клиника, и несколько женщин в палате вот в сущности представляют собой вот это такое необычное, странное, выбивающееся явление. А вообще, вот «Зеленая ворона», как пишут составители, это же еще и объединение художников, которые угу. себя назвали таким образом в начале.
Да, вот это Кристина Ульберга, она...
Она очень известная.
Да.
Она получила какую-то там очень большую...
Она переводится на многие языки.
Она переводится на многие языки.
На английский она переведена. На английский переведена. И есть это... Такой, насколько я понимаю, это сейчас очень актуальный автор для латышской литературы.
Да. И это, в общем, относительно новый роман 2011 года.
Да.
И его... Он неплохо переведен, по-моему, на русский язык. Его вполне интересно читать. А что касается «Синих коров», то мы видим здесь одного из поэтов, Майи Лаукмане, с поэмой «Пульсация курсы», где как раз и задета тема культуры древних ливов.
Да,
и предания, да, синих коров, которых якобы ночью пасет богиня Мора.
И очень, конечно, вот об уплывающем времени и вечном горизонте здесь очень важная такая штука получается у нас. И стихи, конечно, вот «Пульсация курса» у Майи Лаукмана. Это о курсе мы как раз здесь...
Ну и, конечно, Александр курсами. Чак. И Александр да. Чак, «Проповедь в церкви в пеньках». Это такая огромная, огромная эпическая поэма. Такая поэма, поэма в прозе. Нечто вроде такого вот эпоса. Вроде Илиады, или Махабхараты, угу. или Старшие Эдды. Вот это, так сказать, латышский вклад в этот жанр.
Очень любопытная вещь, главы из романа, напечатанные вот как из классики 20 века.
Эглитиса.
Аншлава Эглитиса. Это новый человек, Homo Novus.
Да, ну такой очередной провинциальный растиньяк, который завоевывает соответственно.
Но он, с другой стороны, там он и по такой компоновке и по языку, это очень такой межвоенный.
Да, все. Если разрешишь, можно даже прочесть.
Да, в европейской литературе он, вот это очень убедительно по-русски все звучит.
Да, это хорошо переведено, действительно, да. Вот, например...
Я напоминаю, что мы третий и латышский номер иностранной литературы.
Вот посмотрите, какая неплохая, насколько неплохая проза. Внезапно Курцем вытянул руку и схватил альбом для эскизов, торчавший у юного художника из кармана. Этот вот юный художник, да. С этого начинается роман, он приезжает в Ригу. Тот был чересчур ошарашен, чтобы возражать. Лишь взгляд его полыхнул белым. Опытной рукой Курцем за миг пролистнул тетрадь. Мелькнул каскад лиц, тел пейзажей. Лукавая ухмылка на миг сошла с губ. Быстрые прозрачные глазки сощурились. Он ждал иного, вялых набросков новичка. А тут царила дерзкая, почти беспечная линия. Необычный взгляд и почерк. Он помедлил над приметным профилем девушки со страстной, по-египетски выпуклой верхней губой. Четкие линии, местами тая в воздушных впадинах, местами ныряя в пятна тени, придавали рисунку силу и нежность.
Да, это...
Здорово написано.
Да, это здорово. Здесь много такого вот славного, разного толка.
В этой связи, кстати, надо сказать обязательно про Сергея Морейна, который, в сущности, сделал этот номер, потому что он был одним из составителей. Главное же, он добрую половину, если не больше всего,
перевел. Да. Я бы сказал, что вот здесь это очень здорово, а вот с Котлом у меня такая полемика. С Котлом у меня большая полемика вышла, также с тезисами. Но это уже такой, это цеховые дела получаются.
Да.
Но это хорошо, когда есть полемика, и когда можно даже и с теорией, и с практикой.
Вообще подходит. Здесь много про перевод. Здесь есть еще и статья Морейна.
Ну вот про переводимость. Там полемика, да, большая.
Поэтому я и сказал, что номер действительно поражает своим многообразием.
Да, вот я вот здесь ищу совершенно чудесные есть проза, просто очаровательные есть вещи. Но, кстати говоря, вот мне это кажется, это очень важная штука.
Буквально этот, да?
Да, и она сегодня так смыкается с нашей передачей о выставке Библии Гутенберга и первых книгах. Когда появляется записанный язык, когда его начинают упорядочивать, когда начинают просвещать, когда и вот роль вот просветителей...
Это, кажется, конец 18 века, да?
Здесь вот можно... Это здесь 18-й, но вот 16 века, вот латышская грамматика, латышский словарь, это, кстати
и
говоря,
Библия,
это, кстати говоря, очень большое завоевание реформации.
Да.
Очень большое. И вот так что мы здесь видим здесь эти чудесные картинки, и написанные готическим шрифтом,
эти трогательные
двустиши,
да?
Дурманит маг, хоть золотой цветок, фу, коль в юной девице, порог. Вот. И здесь
трогательной своей нескладности такой, да?
Это хорошие складушки такие здесь получаются, такие почти раюшником здесь написанные. А я бы хотел сказать, что вот, например, про Гутенморгена.
Да.
Гутенморген и Берзинч вот здесь.
Да,
вот здесь.
Да, да.
Это как раз Марис
испытанная,
Берзинч,
испытанная пара, да. Юмористическая пара, да?
Да.
Таких комиков, да, которых
это,
очень много.
И это очень хорошо. Это какая-то такая парадоксальность. Потому что когда мы приезжаем в Латвию, когда мы смотрим на Латвию, когда мы начинаем вслушиваться, то мы мрачности никакой не видим. Это славная, замечательная страна, но мрачность в чем? Мрачность в том, когда художник и когда люди хотят понять, где мы, что мы и зачем мы, и куда ж нам плыть. И это необходимо совершенно понять и понимать.
Да, и тут можно сказать несколько слов про рубрику, которую мы не случайно назвали «Нота Бене». Да, обратил внимание на Айворса Эйпорса,
да.
«Минимы» или «Буря в тарелке Минестроны». Вот тут есть несколько забавных вещей, которые тоже стоит зачитать. Случается, ну, это что-то такое, такие изречения, что ли. Случается нередко и в наши дни. Ты что-то делаешь, и даже сделаешь, но в связи с кризисом, кризисом, это уже никому не нужно. Уместно вспомнить тут девушек усердных, что годами послушно, прилежно ткали и вышивали себе приданное. Некоторые замуж так и не вышли, но после, после их смерти, все доставалось родне. Не в холостую, стало быть. Вот. И еще одно я уже пересказывал в начале нашей передачи, но вот прочту. Во дворе разговорился за полночь с двумя курильщиками. Доболтались до черта лысого. В частности, до того, что Латвии пора извиниться перед Россией за то, что красные латышские стрелки помогли Ленину удержать советскую власть.
Ну да.
И к вопросу об эмиграции. На Рождество в одном из павильонов центрального рынка видел такие толпы, что сделалось почти жаль, что часть их не уехала в Англию или в Ирландию.
Или в Ирландию. То же самое.
Вообще, это отличительное качество большой литературы, как, кстати, и настоящих людей, уметь над собой смеяться. И латыши это умеют. И этот мотив есть в этом.
Что мне еще очень понравилось, и то, что необходимый совершенно этап осознания себя, это с одной стороны совершенно необходимо, тем более при такой истории, чуть-чуть получилось государство, буквально на 20 лет получилось государство, и вдруг его снова не стало на много десятилетий. Понять, не умирает ли язык и языки, которые народов, которые живут в Латвии. Понять, чем мы отличаемся от других. В чем наша особость состоит. Но следующий и параллельный этап, потому что Латвия, как и многие страны постсоветские, они вошли прямо уже в совершенно другой мир, в котором очень важно понимать не просто, что нас отличает там, французов от немцев или немцев от итальянцев, а что нас отличает одного от другого, и как мы это принимаем, да. И как мы все вместе живем.
Да, да.
И вот эта двойная задача, которая есть и у нас, но у нас еще 500 миллионов разных других.
Вот об этом Кайриш и пишет.
Кстати, да, да, да. Об этом и вот то, что, чтобы быть настоящими и устремленными в будущее, и жить полной жизнью, и культурной в том числе, надо осознавать и вот это. И все.
При том, что осознавать это крайне тяжело.
Это очень тяжело, но это совершенно необходимо делать. И мне нравится пестрота вот этого номера, который здесь получился у иностранной литературы. И даже больше, чем в национальных номерах таких, вот большая пестрота получилась.
Потому что номерах, что называется, больших литератур,
вот, да, больших литератур.
Скажем, не политкорректно, но да.
Да.
Да, вот, кстати говоря, ведь вышел почти одновременно, я тоже на это обратил внимание, литовский номер и итальянский. Ну, казалось бы, ясно, что гораздо больше интерес вызовет итальянский номер, потому что. Ну, совсем нет.
Это
абсолютно нет. Наоборот, он оказался, так сказать, как-то так в тени.
Да.
Вот так. Потому что это был хороший номер, мы с тобой об этом говорили.
Мы его представляли.
Представляли, да.
А вот здесь вот «Страна зеленых ворон и синих коров» и латышский номер. Мне кажется, тоже он станет очень, очень здорово. У вас ведь будут еще национальные номера.
Конечно, конечно. В очень скором времени у нас будет в этом году, по крайней мере, еще три. И очень надеюсь, что мы с тобой о них поговорим. Будет Мексика скоро.
Мексика, так.
Будет Мексика, будет потом Соединенные Штаты Америки.
Ох.
Вот. И будет потом уже в октябре Хорватия. Впервые.
А между ними есть...
Говорю впервые, потому что американских-то номеров у нас было много.
Да.
За нашу историю. Вот. А Хорватия будет впервые.
А у вас будет между... Мы сюда принесем мексиканский номер и американский номер. И возьмем Лего с Александром Яковлевичем,
да.
И будем строить вот высоченную стену между этими,
да.
Между этими номерами, а потом ее разрушим.
Да.
Сначала перелезем, потом под ней сделаем.
Будем арестованы, да.
Да, да. И потом разрушим, потому что так, наверное, и в конце концов будет. Но мы завершаем. Я очень хочу вот для жизнерадостности один. Есть ли электронная версия журнала? АН спрашивает. Нет.
Электронная версия журнала, ее в полной мере нет, потому что мы покупаем права по дешевке на бумагу, поэтому да. Электронная версия, да, есть, но не все произведения, напечатанные на бумаге, в нее попадают.
А
вот
купи...
такой ответ.
Да,
частично. А купить можно в редакции и в некоторых лавках и магазинах Москвы.
Хорошо. А для того, чтобы
и
подбавить жизнерадостности, изумительный номер, песня, которую написал музыку Рэймонд Паулс в свое время, и актер Лапинш, это Лепинш, это так чудесно было, и мы сейчас кусочек ее послушаем, так что мне кажется, что это придаст нам бодрости и нам с Александром Яковлевичем Либергантом, и вам всем.
Хотя бы ненадолго.
Из Крунчика до Круга, пар Рига с Юм Тензиад, пар Яуни Букат Ганам, о Арыштер Самиад, цик Мейтеню ир Милет, цик Пелишу ир Чарт, но приятием он новелам, цик Баудрия на Царт, но приятием Unno badam, cik baldir jānacēt. Un saka pirmais runcis, kam dom žuāna skat, kad es vēl puika bijo, man bija baiga ats. Pa kilometram tumsā, pa trim, kad gaismas vīst, es mani jokur kaķēs, pa jom taku arī klīst. Es mani jokur kaķēs, pa jom taku arī klīst. Saka otrais runcis, kad es vēl biju ķauts, auk vai cik skaistis biju, cik elegants un klauts. Tad vienu Hārvis Liepiņš, tad Jakovļevs Jagan, un visas Rīgas kaķis, tad pakaļ skrēja man, un visas Rīgas kaķis. Tad pakaļ skrēja man. Saka trešais runcis, to karu ar rumčam jau, kad es biju pirmais tenors, man skaķiem tāda nav. Uz jumta tēmu pareņš, man allas bija klāt, no dien pat kārlis zariņš, tā nespēj uzdziedāt. No dien pat kārlis zariņš, tā nespēj uzdziedāt.
Программа «Вот так». Это звуки истории.